Идея Магеллана осуществляется. 20 октября 1517 года, 22 марта 1518 года. Теперь Магеллан стоит перед ответственным решением. У него есть план, равного которому по смелости не вынашивает в сердце ни один моряк его времени. И вдобавок у него есть уверенность, или ему кажется, что она есть, что, благодаря имеющимся у него особым сведениям, этот план неминуемо приведет его к цели. Но как осуществить столь дорогостоящее и опасное предприятие? Монарх его родной страны от него отвернулся. На поддержку знакомых португальских судовладельцев он вряд ли может рассчитывать. Они не осмелятся доверить свои суда человеку, заслужившему немилость двора. И так остается один путь. Обратиться к Испании. Там, и только там, может Магеллан рассчитывать на поддержку. Только при том дворе его личность может иметь некоторый вес, ибо он не только привезет с собой драгоценные сведения из Лиссабонской Тесорария, но и представит Испании, что не менее важно для задуманного им дела, доказательство моральной правоты ее претензий. Его компаньон Фалейро вычислил, так же неправильно, как неправильно был информирован Магеллан, что острова Пряности находятся не в пределах португальского владычества, а в области, отведенной папой Испании. Почему они и являются собственностью испанской, а не португальской короны? Богатейшие в мире острова и кратчайший путь к ним предлагает безвестный португальский капитан в дар императору Карлу V. Вот почему. Скорее, чем где-либо, он может рассчитывать на успех при испанском дворе. Там и только там может он осуществить великое предприятие, замысел всей своей жизни, хоть и знает, что жестоко за это расплатится, ибо если Магеллан теперь обратится к Испании, ему придется, как собственную кожу, содрать с себя благородное португальское имя Магеллянш. Португальский король немедленно ввергнет его в опалу, и он веками будет слыть среди своих соотечественников изменником, перебежчиком. В самом деле, добровольный отказ Магеллана от португальского подданства и его продиктованный отчаянием переход на службу другой державы несравнимы с поведением Колумба, Кабота, Кадамоста или Веспуччи, также водивших флотилии чужих монархов в заморские экспедиции, ведь Магеллан не только покидает родину, но умолчать об этом нельзя, наносит ей ущерб, передавая в руки злейшему сопернику своего короля острова Пряностей, уже занятые его соотечественниками. Он поступает более чем смело, поступает непатриотично, сообщая другому государству морские тайны, владеть которыми ему было суждено лишь благодаря получению доступа в Лиссабонскую Тесорария. В переводе на современный язык это означает, что Магеллан, португальский дворянин и бывший капитан португальского флота, совершил преступление не менее тяжкое, нежели офицер нашего времени, передавший мобилизационные планы и секретные карты генерального штаба соседнему враждебному государству. В известной мере скрашивает неприглядность его поведения лишь то, что он перешел границу нетрусливо и опасливо, как контрабандист, а предался противнику с поднятым забралом, в сознании всех ожидающих его поношений. Но для творческой натуры существуют иные и более высокие вненациональные законы. Когда совершается выдающееся деяние, когда речь идет об открытии, важном для всего человечества, тогда отчизной героя становится его творение. И единственным критерием содеянного оказывается в этом случае значимость разрешаемой проблемы. При этом приходящие и национальные интересы никнут и меркнут перед обязательствами, которые дарование и судьба накладывают на творимый замысел. До той поры, пока не возник у Магеллана его проект, Он до середины жизни хранил верность своей родине, и только когда она отвергла его предложение, он вынужден был пожертвовать своим именем, своим гражданским долгом, своей честью, ибо иначе он не смог бы осуществить свое бессмертное деяние. Пора выжидания, терпение и обдумывание для Магеллана кончилось. Осенью 1517 года его отчаянное решение претворяется в дело. Временно оставив в Португалии своего менее отважного партнера Фалейро, Магеллан переходит Рубикон своей жизни, испанскую границу. 20 октября 1517 года вместе со своим невольником Энрике, уже долгие годы, как тень его сопровождающим, он прибывает в Севилью. Правда, Севилья в этот момент не является резиденцией нового короля Испании Карлоса I в качестве властелина Старого и Нового Света, именуемого нами Карлом V. 18-летний монарх только что прибыл из Фландрии в Сантандер и находится на пути в Вальядолид, где с середины ноября намерен обосновать свой двор. И все же время ожидания Магеллану нигде не провести лучше, чем в Севилье, ибо эта гавань — порог в Новую Индию. Большинство кораблей отправляется на запад от берегов Гвадалквивира, и столь велик там наплыв купцов, капитанов, маклеров и агентов, что король приказывает учредить в Севилье особую торговую палату, знаменитую Каса дель Контратасьон, индийскую палату Домус Индика или Каса дель Океано. В ней хранятся все донесения, отчетные карты и записи купцов и мореходов. Король учредил в этом городе, расположенном у океана, торговую палату, куда стекались посетители, как отправлявшиеся в путь, так и возвращавшиеся. Индийская палата является одновременно и товарной биржей, и судовым агентством. Правильнее всего было бы назвать ее управлением морской торговли, бюро справок и консультаций, где под контролем властей договариваются, с одной стороны, дельцы, финансирующие морские экспедиции, а с другой — желающие возглавить эти экспедиции капитаны. Так или иначе, но каждый, кто затевает новую экспедицию под испанским флагом, прежде всего должен обратиться в торговую палату за разрешением или поддержкой. О необычайной выдержке Магеллана, его гениальном умении молчать и выжидать, лучше всего свидетельствует уже то, что он не торопится совершить этот неизбежный шаг. Чуждые фантазерства, расплывчатого оптимизма или тщеславного самообольщения всегда все точно рассчитывающий психолог и реалист, Магеллан заранее взвесил свои шансы и нашел их недостаточными. Он знает, что дверь в торговую палату откроется перед ним только когда другие руки нажмут за него скобу. Сам Магеллан, кому он здесь известен? Что он 7 лет плавал в восточных морях? Что он сражался под началом Альмейды и Альбукерки не очень-то много значит в городе, таверны и кабаки, которого кишат отставными капитанами, в городе, где еще живы капитаны, плававшие под командой Колумба, Корториала и Кабота, что он прибыл из Португалии, где король не пожелал пристроить его к делу, что он эмигрант, строго говоря, даже перебежчик тоже не очень его рекомендует. Нет. В торговой палате ему, неизвестному, безымянному выходцу из чужой страны, не окажут доверия. Поэтому Магеллан до поры до времени решает и вовсе не переступать ее порога. Он достаточно опытен и знает, что в таких случаях необходимо. Прежде всего, как всякий прожектор, он должен обзавестись связями и рекомендациями. Должен обеспечить себе поддержку людей, влиятельных и имущих, прежде чем вступить в переговоры с теми, кто держит в своих руках власть и деньги. Одним из этих необходимых знакомств предусмотрительный Магеллан, видимо, заручился еще в Португалии. Так или иначе, он встречает радушный прием в доме Дього Барбоза, тоже некогда вышедшего из португальского подданства и уже в продолжении 14 лет занимающего на испанской службе видную должность алькальда, начальника арсенала. Пользующийся уважением всего города, кавалер ордена Сантьяго, Барбоза является идеальным поручителем для недавнего пришельца. По некоторым сведениям, Барбоза и Магеллан были родственниками, но теснее любого родства этих людей с первой же минуты сближает то обстоятельство, что Дьего Барбоза за много лет до Магеллана плавал в индийских морях. Сын его, Дуарте Барбоза, унаследовал от отца страсть к приключениям, и он тоже вдоль и поперек избороздил индийские, персидские и малайские воды и даже написал весьма ценимую в те времена книгу. Книга Дуарте Барбоза. Эти трое людей тотчас становятся друзьями. Ведь если и в наши дни между колониальными офицерами или солдатами, сражавшимися во время войны на одном участке фронта, устанавливается связь на всю жизнь, то насколько же теснее сплоченными должны были чувствовать себя 2-3 десятка ветеранов морской службы, чудом уцелевшие в этих убийственных плаваниях и смертельных опасностях. Барбоза гостеприимно предлагает Магеллану поселиться у него в доме. Проходит немного времени, и дочь Барбозы Беатриса начинает благосклонно относиться к 37-летнему энергичному, серьезному Магеллану. Еще до конца года Магеллан назовет себя зятем алькальда и тем самым приобретет в Севилье положение и опору. Утратив права гражданства в Португалии, он вновь обрел их в Испании. Отныне он считается уже не безродным пришельцем, но жителем Севильи, хорошо аккредитованный дружбой и предстоящим родством с Барбозой, обеспеченный приданым жены, которая составляет 600 тысяч мараведи, он может теперь, не задумываясь, перешагнуть порог торговой палаты. О переговорах, которые он там вел, о приеме, который был ему оказан, не сохранилось никаких достоверных сведений. Мы не знаем, в какой мере Магеллан, связанный клятвенным обещанием с Фалейро, раскрыл перед этой комиссией свои планы. И, вероятно, лишь ради грубой аналогии с Колумбом выдумали, что комиссия резко отклонила и даже высмеяла его предложение. Достоверно только, что торговая палата не захотела или не могла на собственный страх и риск отпустить средства на предприятие безвестного пришельца. Профессионалы обычно с недоверием относятся ко всему из ряда вон выходящему. Вот почему и на этот раз одно из решающих событий в истории свершилось не при поддержке авторитетных учреждений, а помимо них и вопреки им. Индийская палата, эта важнейшая инстанция, не оказала Магеллану содействия. Даже первая из бесчисленных дверей, ведущих в аудиенц-зал короля, не раскрылась перед ним. Верно, то был мрачный день для Магеллана. Напрасен приезд сюда. Напрасны рекомендации. Напрасны представленные им выкладки. Напрасны красноречие и горячность, вопреки внутреннему решению, вероятно, проявленные им. Все доводы Магеллана не смогли заставить трех членов комиссии, трех профессионалов, с доверием отнестись к его проекту. Но на войне, зачастую, когда полководец уже считает себя побежденным, уже велит трубить отступление, уже готовится очистить поле битвы, вдруг является посланец и медоточивыми устами сообщает, что противник отошел, уступив поле брани, а тем самым и признав себя побежденным. Тогда мгновение, одно мгновение, и чаша весов из темной бездны отчаяния взлетает к вершинам счастья. Такую минуту впервые пережил Магеллан, неожиданно узнав, что на одного из трех членов комиссии вместе с другими, угрюмо и неодобрительно, как ему казалось, выслушавшего проект, последний произвел огромное впечатление, и что Хуан де Аранда, правитель дел, очень хотел бы частным образом поподробнее узнать об этом чрезвычайно интересном и, по его мнению, богатом перспективами плане, почему и просит Магеллана снестись с ним. То, что восхищенному Магеллану кажется милостью провидения, на самом деле имеет весьма земную подоплеку. Хуану де Аранде, как и всем императорам и королям, полководцам и купцам его времени, нет никакого дела, сколь бы трогательно это ни изображалось в наших исторических книгах для юношества, до изучения земного шара, до счастья человечества, не душевное благородство. Небескорыстные воодушевления делают из Аранды покровителя этого плана. Правитель, как опытный делец, в предложении Магеллана просто-напросто почуял выгодное предприятие. Чем-то, видимо, импонировал этому бывалому человеку безвестный португальский капитан, то ли ясностью доводов, то ли уверенный, исполненный достоинства осанкой, то ли, наконец, столь ощутимой внутренней убежденностью. Так или иначе, но Аранда может быть разумом, может быть, одним инстинктом угадал за величием замысла возможность великих барышей. То, что официально в качестве королевского чиновника он отклонил предложение Магеллана как нерентабельное, не помешало Аранде войти с ним в соглашение в качестве частного лица от себя, как говорят на деловом жаргоне, от себя взяться за финансирование его предприятия или, по крайней мере, заработать комиссионные на устройстве этого финансирования. Особо честным или корректным подобный образ действий в качестве королевского чиновника отклонить проект, а в качестве частного лица из-под полы содействовать его осуществлению вряд ли можно назвать. И правда, сама палата впоследствии привлекла Хуана де Аранду к ответственности за финансовое участие в этом предприятии. Магеллан, однако, поступил бы весьма глупо, если бы вздумал считаться с соображениями морального порядка. Сейчас ему нужно было двигать задуманное дело всеми средствами, без разбора. И в этом своем критическом положении он, вероятно, доверил Хуану де Аранде из своей Ируи и Фалейро тайны больше, чем ему дозволяло их взаимное клятвенное обязательство. К великой радости Магеллана, Аранда полностью одобряет его план. Разумеется, прежде чем поддержать своими деньгами и влиянием это рискованное предприятие незнакомого ему человека, он делает то, что любой опытный коммерсант и в наши дни сделал бы на его месте. Наводит в Португалии справки, насколько Магеллан и Фалейро заслуживают доверия. Лицо, к которому он посылает секретный запрос, никто иной, как Христофор де Аро, в свое время финансировавший первые экспедиции на юг Бразилии и располагающий обширнейшими сведениями о всякого рода предприятиях и людях. Его отзыв, опять-таки счастливая случайность, оказывается весьма благоприятным. Магеллан — испытанный, сведущий моряк. Фалейро — выдающийся космограф. Таким образом устранен последний камень преткновения, и с этой минуты правитель Индийской палаты, чье мнение в вопросах мореплавания считается при дворе решающим, берется за устройство дел Магеллана, а тем самым и своих собственных. В первоначальное товарищество Магеллан и Фалейро входит третий участник. В эту триаду Магеллан в качестве основного капитала вкладывает свой практический опыт, Фалейро — теоретические познания, а Хуан де Аранда — свои связи. С той минуты, как замысел Магеллана стал собственным делом Аранды, тот уже не упускает ни единой возможности. Без промедления пишет он пространное письмо кастильскому канцлеру, в котором излагает важность этого предприятия и рекомендует Магеллана как человека, могущего оказать вашей светлости великие услуги. Далее. Он входит в контакт с отдельными членами Королевского совета и устраивает Магеллану аудиенцию. Более того, ретивый посредник не только изъявляет готовность лично сопровождать Магеллана в Вальядолид, но и сужает его деньгами на расходы по поездке и пребыванию там. В мгновение ока ветер переменился, превзойденные самые смелые надежды Магеллана. За один месяц он в Испании добился большего, чем у себя на родине за 10 лет самоотверженной службы. И теперь, когда двери королевского дворца перед ним уже раскрылись, он пишет Фалейру, чтобы тот, недолго думая, спешил в Севилью. Все идет как нельзя лучше. С восторгом, казалось бы, должен приветствовать славный астролог беспримерный успех товарища, с благодарностью заключить его в объятия. Но в жизни Магеллана в будущем это ритмическое чередование останется тем же. Не бывает дня без грозы. Уже то, что вследствие успешной инициативы Магеллана он Фалейру оказывается оттесненным на второй план, видимо, озлобляет этого тяжелодумного, желчного, впечатлительного человека. Но негодование весьма мало сведущего в житейских делах звездочета достигает предела, когда он узнает, что Аранда берется ввести Магеллана во дворец не из одного честолюбия, но обусловив свое участие в ожидаемых прибылях. Происходят бурные сцены. Фалейру обвиняет Магеллана в том, что тот нарушил данное им слово, и помимо его Фалейру согласия выдал тайну третьему лицу. В порыве истерической злобы он отказывается вместе с Арандой предпринять поездку в Вальядолид, хотя последний и берет на себя все расходы. Из-за нелепого упорства Фалейру предприятию уже грозит серьезная опасность, как вдруг Аранда получает радостную весть из Вальядолида. Король согласен дать аудиенцию. Начинается ожесточенный торг и переговоры из-за комиссионного вознаграждения. И только в последнюю минуту у самых ворот Вальядолида три партнера приходят, наконец, к соглашению. Шкуру медведя честно делят еще до начала охоты. А Аранде за его посредничество предоставляется 1/8 будущих прибылей, из которых Аранда, так же как Магеллан и Фалейро, никогда ни гроша не увидит. И это отнюдь не слишком высокая плата за услуги умного, энергичного человека. Он знает, как обстоят дела, и умеет за них приняться. Раньше, чем короля, еще неопытного в пользовании своей огромной властью, нужно привлечь на свою сторону королевский совет. А для Магелланова проекта дела в этом совете поначалу складываются скверно. Трое из 4 его членов — кардинал Адриан Утрехтский, друг Эразма и будущий папа, королевский воспитатель, престарелый Гильем де Круа и канцлер Соваж — нидерландцы. И их взоры устремлены прежде всего на Германию, где испанскому королю Карлосу в ближайшем будущем предстоит получить императорскую корону, благодаря чему Габсбурги сделаются властителями всего мира. Эти феодальные аристократы и книголюбы-гуманисты мало заинтересованы в проекте, возможные выгоды которого пошли бы на пользу одной Испании. А единственным испанцем в Королевском Совете и в то же время единственным из его членов в качестве попечителя палаты, безусловно, сведущим в вопросах мореплавания, по роковому стечению обстоятельств оказывается никто иной, как прославленный, или вернее пресловутый кардинал Фонсека, епископ Бургский. Фонсека Хуан де 1451-1524 годы, государственный деятель, который с 1493 года возглавлял ведомство, управлявшее новооткрытыми землями Америки. Всячески умалял права первооткрывателей, стремился всю систему управления колониями целиком подчинить интересам испанской короны. Право же Магеллан должен был порядком испугаться, когда Аранда впервые назвал ему это имя, ибо всякий моряк знал, что у Колумба в продолжении всей его жизни не было врага более заклятого, чем этот практичный и меркантильный кардинал с глубоким недоверием, противоборствующий каждому фантастическому плану. Но Магеллану нечего терять, Он может только выиграть. С ожесточенным сердцем и высоко поднятой головой является он на заседании Королевского совета отстаивать свой замысел и добиваться того, в чем он видит свое предназначение. О том, что произошло на знаменательном заседании совета, у нас имеются разноречивые и в силу своей разноречивости ненадежные сведения. Несомненно, только одно. В осанке этого мускулистого загорелого человека и в его речах было нечто, с первой же минуты производившее впечатление. Королевским советникам тотчас становится ясно. Этот португальский капитан не из числа пустомели-фантазеров, со времени успеха Колумба во множестве обивающих пороги дворца. Этот человек действительно глубже других проник на восток. И когда он рассказывает об островах пряностей, о их географическом положении, их климатических условиях и несметных богатствах, его сведения, благодаря знакомству с Вартемой и дружбе с Серрано, оказываются достовернее, чем данные всех испанских архивов. Но Магеллан еще не пустил в ход главных козырей. Кивком головы подзывает он своего раба Энрике, вывезенного с Малакки. С нескрываемым изумлением смотрят королевские советники на поджарого, стройного малайца. Человека этой расы они доселе не видели. Рассказывают, что Магеллан привел с собой еще и рабыню, уроженку острова Суматры. Она говорит и щебечет на непонятном языке, так что кажется, будто в королевский аудиенц-зал залетел многоцветный колибри. Магеллан обретает свободу. Июнь 1512 года, октябрь 1517 года. Приходится удивляться, как неописуема ничтожна признательность, которую властители Испании или Португалии выказали отважным конкистадорам, завоевавшим для них целые миры. Колумб в оковах возвращается в Севилью, Кортес попадает в опалу, Писарро умерщвлен. Нуньес де Бальбоа, открывший Тихий океан, обезглавлен. Камоэнс, поэт и воин Португалии, подобно своему великому собрату Сервантесу, оклеветанный жалкими провинциальными чиновниками, месяцы и годы проводит в тюрьме, немногим отличающейся от выгребной ямы, чудовищно неблагодарность эпохи великих открытий. Нищими и калеками, завшивевшими, бесприютными, дрожащими от лихорадки, бродят по портовым переулкам Кадиса и Севильи, те самые солдаты и матросы, которые для испанских королей завоевали сокровищницы инков и драгоценности Монтесумы. И как шелудивых псов бесславно зарывают в родную землю тех немногих, кого смерть пощадила в колониях, ибо что значит подвиги этих безымянных героев для придворных льстецов, никогда не покидавших надежных стен дворца, где они ловкими руками загребают богатства, завоеванные теми в бою. Эти придворные трутни становятся губернаторами новых провинций. Они мешками гребут золото и, как наглых выскочек, оттесняют от казенной кормушки колониальных бойцов, тогдашних фронтовых офицеров, которые после долгих лет самоотвержены, изнурительной службы имели глупость возвратиться на родину. То, что Магеллан участвовал в битвах при Кананоре, при Малакке и во множестве других сражений, что он десятки раз ставил на карту свою жизнь и здоровье ради чести Португалии, по возвращении не дает ему ни малейшего права на достойное занятие или обеспечение. Лишь случайному обстоятельству, тому, что он дворянин и уже ранее числился в штате короля, обязан Магеллан включением его в список лиц, получающих от короля содержание, или, вернее, милостыню. Притом сначала как младший дворянин он числится в самой последней категории, удостаиваемой подачки в 1000 рейс ежемесячно. И только через месяц, да и то, должно быть, после долгих препирательств, он поднимается на одну ступень выше и в качестве оруженосца получает 1850 Рейс, или же, по другим сведениям, в качестве рыцаря 1250 Рейс. Во всяком случае, какое бы из этих званий ему ни было присвоено, значения оно не имеет, ибо ни один из этих пышных титулов не дает Магеллану иных прав, не возлагает на него иных обязанностей, как слоняться без дела в королевских прихожих. Но человек чести и амбиции долго не потерпит столь нищенской платы даже за ничего не делание. Неудивительно поэтому, что Магеллан воспользуется первым, правда, не слишком благоприятным случаем, чтобы вернуться на военную службу и снова выказать свою доблесть. Почти целый год Магеллану пришлось ждать, но едва только летом 1513 года король Мануэл приступает к снаряжению большой военной экспедиции против Марокко, чтобы, наконец, нанести мавританским пиратам сокрушительный удар. Как испытанный боец индийского похода, уже предлагает свои услуги, решение, объяснимое только тем, что его тяготит вынужденное бездействие. Ибо в сухопутной войне Магеллан, почти всегда служивший во флоте и за эти 7 лет сделавшийся одним из самых опытных моряков своего времени, не сможет в полной мере проявить свои дарования. И вот в большой армии, отправляемой в Азамор, он снова не более как младший офицер, без чина и независимого положения. И опять, как некогда в Индии, его имя не фигурирует в донесениях, но зато он сам, так же, как в Индии, всегда на аванпостах опасности. И опять Магеллан уже в третий раз ранен в рукопашной схватке. Удар копьем в коленный сустав поражает нерв, левая нога перестает сгибаться, и Магеллан начинает прихрамывать. Для фронтовой службы хромоногий воин, не способный ни быстро ходить, ни ездить верхом, уже не пригоден. Теперь Магеллан мог бы покинуть Африку и на правах раненого требовать повышения пенсии, но он упорно желает остаться в армии, на войне, среди опасностей, в подлинной своей стихии. Тогда Магеллану и еще одному раненому предлагают в качестве конвоирующих офицеров сопровождать отбитую у мавров огромную добычу лошадей и скот. Тут происходит событие довольно темного свойства. Однажды ночью из несметных стад исчезает несколько десятков овец. И тотчас же распространяется злонамеренный слух, будто Магеллан и его товарищ тайком продали маврам часть отнятой у них добычи или же по небрежности дали врагу ночью похитить скот из загонов. Странным образом, это смехотворное обвинение в бесчестном поступке, нанесшем ущерб государству, в точности совпадает с обвинением, которым несколько десятилетий спустя португальские колониальные чиновники очернят и унизят другого, столь же знаменитого португальца, поэта Камоэнса. Оба этих человека, за годы службы в Индии, имевшие сотни раз случай обогатиться, но вернувшиеся из этого Эльдорадо на родину нищими, были запятнаны одним и тем же позорным подозрением. Но, к счастью, Магеллан сделан из другого теста, чем кроткий Камоэнс. Он и в мыслях не имеет давать показания этим жалким сутягам и месяцами таскаться по тюрьмам, подобно Камоэнсу. Он не подставляет малодушно, как творец Лузиад, свою спину ударом врага. Едва клеветнический слух начинает распространяться, он, прежде чем кто-либо осмелится открыто предъявить ему обвинение, оставляет армию и возвращается в Португалию требовать удовлетворения. Что Магеллан не чувствовал за собой ни малейшей вины в этом темном деле, явствует из того, что, прибыв в Лиссабон, он немедленно ходатайствует об аудиенции у короля, но отнюдь не за тем, чтобы обелить себя, а напротив, чтобы в сознании своих заслуг, наконец, потребовать более достойной должности и лучшей оплаты. Ведь он снова потерял 2 года, снова получил в бою рану, сделавшую его почти что калекой, но ему не повезло. Король Мануэл даже не дает настойчивому кредитору предъявить свои счета. Извещенный командованием африканской армии о том, что строптивый капитан самовольно, не испросив отпуска покинул марокканскую армию. Король с заслуженным раненым офицером обращается так, словно перед ним обыкновенный дезертир. Ни слова не дав вымолвить Магеллану, король коротко и резко приказывает ему тотчас вернуться в Африку к месту нахождения своей части и немедленно отдать себя в распоряжение высшего начальства. Во имя дисциплины Магеллан вынужден повиноваться. С первым же кораблем он возвращается в Азамор. Там, разумеется, и речи нет о расследовании, никто не осмеливается чернить заслуженного бойца, и Магеллан, получив от своих начальников удостоверение в том, что он уходит из армии с незапятнанной честью и запасшись всевозможными документами, свидетельствующими о его невиновности и заслугах, вторично возвращается в Лиссабон. Можно представить себе, со сколь горьким чувством. Вместо знаков отличия на его долю выпадают ложные обвинения. Вместо наград одни только рубцы. Он долго молчал, скромно держась в тени. Но теперь, к 35 годам, он устал, как милостыню выпрашивать то, что ему причитается по праву. Благоразумие должно было подсказать Магеллану при столь щекотливых обстоятельствах не являться к королю Мануэлу немедленно по приезде, не досаждать ему снова теми же требованиями. Конечно, разумнее было бы, некоторое время не напоминая о себе, завести друзей и знакомых в придворных кругах и, достаточно осмотревшись, втереться в доверие. Но вкрадчивость и пронырливость не в характере Магеллана. Как немало мы о нем знаем, одно остается бесспорным. Этот низкорослый, смуглый, малозаметный, молчаливый человек даже в самой малой степени не обладал даром привлекать к себе симпатии. Король, неизвестно почему, всю жизнь питал к нему неприязнь. И даже верный его спутник, Пигафетта, должен признать, что офицеры просто ненавидели Магеллана. Магеллан, как говорила Рахиль Варнхаген о Клейсте, во все вносил суровость. Он не умел улыбаться, расточать любезности, угождать, не умел искусно защищать свои мнения и взгляды. Неразговорчивый, замкнутый, всегда окутанный пеленой одиночества, этот нелюдим, должно быть, распространял вокруг себя атмосферу ледяного холода, стеснения и недоверия, и мало кому удалось узнать его даже поверхностно, а во внутреннюю его сущность так никто и не проник. В молчаливом упорстве, с которым он оставался в тени, его товарищи бессознательно чуяли какое-то необычное, непонятное честолюбие, тревожившие их сильнее, чем честолюбие откровенных охотников за выгодными местами, ожесточенно и бесстыдно теснящихся у казенной кормушки. В его глубоких, маленьких, сверлящих глазах, в углах его густо заросшего рта всегда витала какая-то надежно спрятанная тайна, заглянуть в которую он не позволял. А человек, прячущий в себе тайну, и достаточно стойкий, чтобы много лет держать ее за зубами, всегда страшит тех, кто от природы доверчив, кому нечего скрывать. Угрюмый нрав Магеллана рождал противодействие. Нелегко было идти с ним в ногу, нелегко стоять за него. А самым трудным для этого трагического нелюдима было всегда находиться только наедине с собой. И в этот раз Фернандо Магельянш, один, без всяких доброжелателей и покровителей, отправляется на аудиенцию к своему королю из всех путей, которыми можно идти при дворе, выбрав наихудший, то есть честный и прямой. Король Мануэл принимает его в том же зале, может быть, сидя на том же троне, с высоты которого его предшественник Жуан II некогда отказал Колумбу. На том же месте разыгрывается сцена такого же исторического значения, ибо невзрачный, по-мужицки широкоплечий, коренастый, чернобородый португалец с пронзительным взглядом из-под лобья, сейчас, низко склонившийся перед властелином, который мгновение спустя презрительно отошлет его прочь, таит в себе мысль, не менее великую, чем тот пришлый генуэзец. Отвагой, решимостью и опытом Магеллан, возможно, даже превосходит своего более знаменитого предшественника. Очевидцев этой решающей минуты не было, однако при чтении сходных между собой хроник того времени сквозь даль веков начинаешь видеть происходящее в тронном зале. Ковыляя на своей хромой ноге, Магеллан приближается к королю и с поклоном передает документы, неопровержимо доказывающие лживость возведенного на него обвинения. Затем он излагает первую свою просьбу. Ввиду вторичного, лишившего его боеспособности ранения, он ходатайствует перед королем о повышении его месячного содержания до полкрусадо, около одного английского шиллинга на нынешние деньги. До смешного ничтожна сумма, которую он просит. И, казалось бы, не пристало гордому, стойкому, честолюбивому воину преклонять колени ради такой безделицы. Но Магеллан предъявляет это требование не ради серебряной ценностью в полкрусадо монеты, а во имя своего общественного положения, своего достоинства. Размер пенсии при этом дворе, где каждый чится оттолкнуть локтем другого, определяет ступень иерархической лестницы, на которой стоит дворянин, ее получающий. 35-летний ветеран индийской и марокканской войн Магеллан не хочет значить при дворе меньше любого безусого юнца из тех, что подают королю блюда или распахивают перед ним дверцу кареты. Из гордости он никогда не старался протиснуться вперед, но из гордости же он не может подчиняться людям более молодым и менее заслуженным. Он не даст ценить себя ниже, чем сам ценит себя и все им содеянное. Но король Мануэл, угрюмо нахмурившись, глядит на навязчивого просителя. Для него, богатейшего из монархов, дело, разумеется, не в жалкой серебряной монете. Его просто раздражает поведение этого человека, который настойчиво требует, вместо того, чтобы смиренно домогаться. И не желая ждать, покуда он, король, милостиво соблаговолит увеличить ему содержание упорно, решительно, словно это причитается ему по праву, настаивает на повышении в придворном чине. Что ж, этого твердолобого молодца научит и просить и дожидаться. Подстрекаемый дурным советчиком, досадой король Мануэл, обычно счастливый, отклоняет ходатайство Магеллана о повышении пенсии, не подозревая, сколько тысяч золотых дукатов он в ближайшее время будет готов заплатить за один этот сбереженный им полкрусадо. Собственно, Магеллану следовало бы теперь откланяться, ибо нахмуренное чело короля уже не сулит ему ни проблеска благоволения. Но вместо того, чтобы, отвесив нижайший поклон, выйти из зала, ожесточенной гордостью, Магеллан продолжает невозмутимо стоять перед монархом и излагает ему просьбу, которая, в сущности, и привела его сюда. Он спрашивает: не найдется ли на королевской службе для него какого-нибудь места, какого-нибудь достойного занятия? Он еще слишком молод, слишком полон сил, чтобы всю жизнь жить милостыней. Ведь из португальских гаваней в те времена ежемесячно, даже еженедельно, отправлялись сюда, в Индию, в Африку, в Бразилию. Нет ничего более естественного, как предоставить командование одним из этих многочисленных судов человеку, лучше, чем кто бы то ни было изучившему восточные моря. За исключением старого ветерана Васко да Гамы, в столице и во всем королевстве не найдется никого, кто мог бы сказать, что превосходит Магеллана знаниями. Но королю Мануэлу все невыносимее становится жесткий, вызывающий взгляд этого докучного просителя. Холодно. Даже на будущие времена, не обнадеживая Магеллана, он отклоняет его просьбу. Нет места для него не найдется. Отказано. Кончено. Но Магеллан обращается к королю еще с третьей просьбой. Вернее, это уже не просьба, а вопрос. Магеллан спрашивает, не прогневается ли король, если он поступит на службу в другой стране, где ему предложат лучшие условия, и король с оскорбительной холодностью дает понять, что это ему совершенно безразлично. Магеллан может служить где ему угодно и где только удастся сыскать службу. Тем самым Магеллану сказано, что португальский двор отказывается от любых его услуг, что за ним, правда, и впредь милостиво сохранят жалкую подачку, но что никого не огорчит, если он покинет и королевский двор, и Португалию. Никто не был свидетелем этой аудиенции. Никто не знает, в тот или в другой раз. Раньше или позже Магеллан открыл королю свой заветный тайный замысел. Может быть, ему даже не дали возможности развить свою мысль. Может быть, равнодушно отклонили ее. Как бы там ни было, во время этой аудиенции Магеллан еще раз изъявил намерение в дальнейшем, как и прежде, кровью и жизнью своей служить Португалии. И только резкий отказ вызвал в нем внутренний перелом, который однажды неминуемо совершается в жизни каждой творческой личности. В минуту, когда Магеллан, словно выгнанный нищий, покидает дворец своего короля, он уже знает. Дольше ждать и медлить нельзя. К 35 годам он узнал и пережил все, чему воин и моряк научаются на поле битвы и на море. Четырежды огибал он мыс Доброй Надежды. Два раза с востока и два раза с запада. Несметное число раз. Был он на волоске от смерти. Трижды ощущал холодный металл неприятельского оружия в теплом, кровоточащем теле. Безмерно много видел он на свете. Он знает больше о восточной части земного шара, чем все прославленные географы и картографы его времени. Без малого десятилетний опыт сделал его знатоком всех видов военной техники. Он научился владеть мечом и пищалью, рулем и компасом, парусом и пушкой, веслом, заступом и копьем. Он умеет читать портуланы, опускать лот и не менее точно, чем любой мастер астрономии, применяет навигационные приборы. Все, о чем другие только с любопытством читают в книгах, томительные штили и многодневные циклоны, битвы на море и на суше, осады и резня, внезапные налеты и кораблекрушения, все это он пережил сам. За 10 лет он научился и выжидать, и мгновенно пользоваться решающей секундой. Он близко узнал всевозможных людей, желтых и белых, черных и темнокожих, индусов и малайцев, китайцев и негров, арабов и турок. В любом деле, на воде и на суше, во все времена года и на всех морях, в мороз и под палящим небом тропиков, служил он своему королю, своей стране. Но служить хорошо в молодости. Теперь, приближаясь к 36 годам, Магеллан решает, что он достаточно жертвовал собой чужим интересам, чужой славе. Как всякий творчески одаренный человек, он испытывает потребность полностью проявить себя на середине жизни. Родина отреклась от него в беде. Освободила его от уз службы и долга, тем лучше. Теперь он свободен. Ведь часто случается, что кулак, вместо того, чтобы отшвырнуть человека, направляет его на верный путь. Раз принятое решение, Магеллан никогда не воплощает в жизнь мгновенно и необдуманно. Под конец, в качестве наиболее веского довода, Магеллан зачитывает письмо своего друга Франсишко Серрано, ныне великого визиря Тернатте, в котором тот пишет: «Здесь новый мир, обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой». И только теперь, пробудив интерес высоких господ, Магеллан переходит к своим выводам и требованиям. Как он уже говорил, Острова пряностей, богатства которых не поддаются исчислению, расположены так далеко на восток от Индии, что пытаться достичь их с востока, как это делают португальцы, сперва огибая Африку, затем весь Индийский залив и потом еще и Зондское море, значит делать ненужный крюк. Гораздо вернее плыть с запада. К тому же этот путь предуказан испанцам и его святейшеством Папой. Правда, поперек его, словно исполинское бревно, лежит вновь открытый континент Америка, который будто бы, как ошибочно считают, нельзя обогнуть с юга. Но у него, Магеллана, имеются точные сведения, что там расположен проход Пассо, и он обязуется эту открытую ему и Руи-Фалейро тайну использовать в интересах испанского правительства, если оно предоставит ему флотилию. Только следуя по этому, по его пути, Испания сможет опередить португальцев, уже нетерпеливо протягивающих руки к этой сокровищнице мира, и тогда низкий поклон в сторону тщедушного бледного юноши с выпеченной габсбургской губой. Тогда его величество король, уже теперь один из могущественнейших монархов своего времени, станет еще и богатейшим властителем на земле. Но, быть может, — вставляет Магеллан, — его величеству покажется непозволительным отправкой экспедиции на Моллукские острова вторгнуться в сферу, которую его святейшество Папа при разделе земного шара отвел португальцам. Эти опасения напрасны. Благодаря своему точному знанию местонахождения островов, а также и математическим расчетам Руи-Фалейро, он, Магеллан, может наглядно доказать, что острова пряностей расположены в зоне, которую его святейшество Папа предоставил Испании. Поэтому неразумно, если Испания, невзирая на свое преимущественное право, будет медлить, дожидаясь, покуда португальцы не утвердятся в этих испанских королевских землях. Магеллан умолкает. Теперь, когда доклад из практического становится теоретическим, когда нужно посредничеством карт и меридианов доказать, что те владения являются владениями испанской короны, Магеллан отходит в сторону и предоставляет своему компаньону Руи-Фалейро космографическое аргументирование. Руи-Фалейро приносит большой глобус, и из его доказательств явствует, что острова пряностей расположены в другом полушарии по ту сторону папской линии раздела и, следовательно, в сфере владычества Испании. И тут же Фалейро пальцем прочерчивает путь, предлагаемый им и Магелланом. Правда, впоследствии все Фалейровы вычисления долгот и широт окажутся фантастическими. Этот географ-теоретик не имеет и приблизительного представления о ширине еще не открытого и не пересеченного кораблями Тихого океана. 20 лет спустя установит к тому же, что все его выводы неверны, и острова пряностей все-таки расположены в сфере владычества Португалии, а не Испании. Все, о чем оживленно при этом жестикулируя, рассказывает взволнованный астроном, окажется совершенно ошибочным. Но ведь люди всех званий охотно верят тому, что сулит им выгоду. А так как высокоученый космограф утверждает, что острова пряностей принадлежат Испании, то советникам испанского короля отнюдь не пристало опровергать его приятные выводы. Правда, когда потом некоторые из них, разгоревшись любопытством, пожелают увидеть на глобусе место, где расположен вожделенный проход через Америку, Пассо, будущий Магелланов пролив, то окажется, что он нигде не обозначен. И Фалейро заявит, что умышленно не отметил его, дабы великая тайна до последней минуты не была разгадана. Король и его советники выслушали доклад равнодушно, а, может быть, и с некоторым интересом. Но тут произошло самое неожиданное. Не гуманисты, Не ученые воодушевляются этим проектом кругосветного плавания, которое должно будет окончательно определить объем Земли и доказать негодность всех существующих атласов, но именно скептик Фонсека, епископ Бургосский, столь страшный для всех мореплавателей, высказывается за Магеллана. Возможно, что в душе он сознает свою вину перед мировой историей, преследование Колумба, и не хочет вторично прослыть врагом любой смелой мысли. Возможно, что его убедили долгие частные беседы, которыми он удостоил Магеллана. Во всяком случае, благодаря его выступлению вопрос решается положительно. В принципе, проект одобрен, и Магеллан, как и Фалейро, получает официальное предложение в письменной форме представить Совету Его Королевского Величества свои требования и пожелания. Этой аудиенцией, в сущности, все уже достигнуто. Но имущему да воздастся, и кто однажды приманил к себе счастье, затем оно следует по пятам. Немногие эти недели подарили Магеллана большим, нежели долгие предшествующие годы. Он нашел жену, его любящую, друзей его поддерживающих, покровителей, сделавших его замысел как бы своим собственным, короля, который ему доверяет. Теперь, в разгар игры, к нему приходит еще один решающий козырь. В Севилью неожиданно является знаменитый судовладелец Христофор де Арро, богатый фламандский коммерсант, работающий в постоянном контакте с крупным международным капиталом того времени, с вальзерами, фугерами, венецианцами, за свой счет снарядивший уже немалые экспедиции. До той поры главная контора Аро находилась в Лиссабоне, но король Мануэл сумел и его озлобить своей скаридностью и неблагодарностью, поэтому все, что может досадить королю Мануэлу, ему как нельзя более было на руку. Де Аро знает Магеллана, доверяет ему. Вдобавок он считает, что и с коммерческой стороны зрения предприятие сулит немалую прибыль, и поэтому обязуется, в случае, если испанский двор и сама палата откажутся сделать необходимые капиталовложения, снарядить в компании с другими коммерсантами нужную Магеллану флотилию. Благодаря этому неожиданному предложению шансы Магеллана удваиваются. Стучась в дверь компании, он был просителем, ходатайствующим о представлении ему флотилии, и даже после аудиенции там еще пытаются оспаривать его претензии, настаивать на снижении требований. Но теперь с обязательством де Аро в кармане он может выступать как капиталист, как человек, диктующий свои условия. Если двор не желает рисковать, на его планах это не отразится, вправе гордо заявить Магеллан, ибо в деньгах он больше не нуждается и ходатайствует только о чести плыть под испанским флагом, за что и готов великодушно отчислить в пользу испанской короны пятую часть прибыли. Это новое предложение, избавляющее испанский двор от всякого риска, настолько выгодно, что Королевский совет, весьма парадоксально, или, вернее, руководствуясь довольно здравыми соображениями, его отклоняет. Ведь если, прикидывает совет, столь прожженный делец, как Христофор де Аро, намерен вложить в это предприятие деньги, значит, оно чрезвычайно доходно. Не лучше ли поэтому финансировать его из королевской казны и таким образом обеспечить себе наибольшую прибыль, а вдобавок и славу? После недолгого торга все требования Магеллана и Руи Фалейро удовлетворяются, и вот с поспешностью, столь несвойственной работе испанских государственных канцелярий, дело проходит все инстанции, и 22 марта 1518 года Карл V от имени своей безумной матери Хуаны подписывает, а затем и скрепляет собственноручно пышной подписью «Я, король», капитуляцию, действительной двусторонний договор с Магелланом и Руи Фалейру. Ввиду того, так начинается этот многословный документ, что вы, Фернандо де Магальянес, рыцарь, уроженец португальского королевства, и бакалавр Руи Фалейро, подданный того же королевства, намерены сослужить нам великую службу в пределах, в коих предоставленная нам часть океана находится, повелеваем мы, чтобы с этой целью с вами было заключено ниже следующее соглашение. Далее идет ряд пунктов. Согласно первому из них, Магеллану и Фалейро предоставляется исключительное и преимущественное право открывать земли в этих неисследованных морях. Вам, дословно говорится витиеватым языком королевской канцелярии, надлежит действовать успешно, дабы открыть ту часть океана, кое заключена в отведенных нам пределах, а так как было бы несправедливо, если бы в то время, как вы туда направляетесь, другие бы вам причиняли убытки, тем же самым делом занимаясь, тогда как вы взяли на себя бремя этого предприятия, я, по милости и воле своей, повелеваю и обещаю, что на первые 10 предстоящих лет мы никому не будем давать разрешение плыть по тому же пути с намерением совершать те открытия, кои вами задуманы были. А ежели кто-либо пожелает таковые плавания предпринять и станет на то наше соизволение спрашивать, то мы, прежде чем таковое соизволение даровать, намерены о том вас известить, дабы вы в продолжение того же времени, с тем же снаряжением и столькими же кораблями, как те другие, подобные открытия замыслившие, сами могли бы таковое совершить. В следующих, касающихся денежных вопросов параграфах, Магеллану и Фалейро во внимание к доброй их воле и оказанным ими услугам обещается 20-я часть всех доходов, какие будут извлечены из вновь открытых ими земель, а также, если им удастся найти более 6 новых островов, право владения 2 из них. Кроме того, как и в договоре, заключенном с Колумбом, им обоим, а также их сыновьям и наследникам, жалуется титул губернатора всех этих земель и островов. То, что экспедицию для наблюдения над денежными расчетами будут сопровождать королевский контролер, казначей и счетовод, отнюдь не имеет целью ограничить свободу действий обоих капитанов. Далее король обязуется снарядить 5 судов условленного тоннажа и на 2 года обеспечить их командой, продовольствием и артиллерией. Этот документ всемирно-исторического значения заканчивается торжественными словами. И касательно всего этого, я обещаю и ручаюсь своей честью и королевским своим словом, что мною приказано будет все и каждую статью соблюдать в точности, как они здесь изложены, и с этой целью я повелел, чтобы означенная капитуляция была составлена и моим именем подписана. Но это не все. Издается еще особое постановление, предписывающее всем правительственным учреждениям и чиновникам Испании от высших до низших ознакомиться с этим договором, дабы оказывать Магеллану и Фалейро содействие во всех делах вообще и в каждом деле в частности. Постановление гласит: «Светлейшему инфанту, дону Фернандо и инфантам, прилатам, герцогам, графам, маркизам, вельможам, магистрам орденов, командорам и вице-командорам, алькальдам, альгвасилам нашего совета и двора, и канцелярии, и всем советникам, губернаторам, коррехидорам и заседателям, алькальдам, альгвасилам, старшинам, начальникам стражи, рахидорам и прочим лицам, состоящим в судебных и гражданских должностях во всех городах, селениях и местностях наших королевств и владений, то есть всем сословиям и учреждениям, и отдельным лицам, от наследника престола и до последнего солдата, черным по белому возвещает это постановление, что с данной минуты в сущности все испанское государство поставлено на службу 2 безвестным португальским эмигрантам». На большее Магеллан даже в самых смелых своих мечтах не мог надеяться. Но происходит еще нечто более чудесное и знаменательное. Карл V, в юношеские свои годы обычно медлительный и сдержанный, выказывает себя наиболее рьяным и пылким поборником этого плавания новых аргонавтов. По-видимому, в исполненном достоинства поведения Магеллана или в смелости самого предприятия было что-то необычайно разжегшее юного монарха, ибо он больше всех торопит снаряжение и отправку экспедиции. Еженедельно запрашивает он о ходе работ, и где бы ни обнаружилось противодействие, Магеллану стоит только обратиться к нему, и королевская грамота тотчас сокрушает любое препятствие. Едва ли не единственный раз за все свое долгое царствование этот обычно нерешительный и поддающийся чужому влиянию монарх с неизменной преданностью служил великой идее. Иметь своим помощником такого монарха, располагать силами целой страны, чудом должен казаться Магеллану этот баснословный взлет. За одну ночь он, безродный, нищий, отверженный и презираемый, сделался адмиралом, кавалером ордена Сантьяго, губернатором всех островов и земель, которые будут им открыты, господином над жизнью и смертью, властителем целой армады и, прежде всего, наконец и впервые, господином своих поступков. Орден Сантьяго — духовно-рыцарский орден. Рыцари этого ордена участвовали в войнах с маврами, основан в XII веке. Как ни скуден свет, проливаемый описаниями современников на его характер, одно, и притом существенное качество, несомненно, отличает его во все периоды его жизни. Магеллан прекрасно умел молчать. По природе терпеливый и необщительный, даже в суматохе походной жизни, державшийся тихо и обособленно, Магеллан все свои мысли продумывал в одиночестве, далеко заглядывая вперед, в тиши учитывая каждую возможность. Магеллан не открывал людям своих планов и решений, покуда не уверялся, что его замысел внутренне созрел, до конца продуман и бесспорен. И на этот раз Магеллан проявляет свое искусство молчания. Другой на его месте после оскорбительного отказа короля Мануэла, вероятно, тотчас покинул бы страну и предложил свои услуги другому монарху. Магеллан же спокойно остается в Португалии еще на год, и никто не догадывается, чем он занят. Разве только замечают, поскольку это вообще может привлечь внимание, когда речь идет о старом, побывавшем в Индии моряке, что Магеллан долгие часы просиживает с кормчими и капитанами, с теми, кто некогда плавал в южных морях. Ну, о чем же и болтать охотникам, как не об охоте, мореплавателям, как не о морях и новых землях. Не может вызывать подозрений и то, что в сокровищнице, в секретном архиве короля Мануэла, он ворошил все хранящиеся карты, секретнейшие карты берегов, портуланы, лаговые записи и судовые журналы последних экспедиций в Бразилию. Чем же и заполнять находящемуся неудел капитану свои досуги, как не изучением книг и сообщений о вновь открытых морях и землях? Скорее уж могла обратить на себя внимание новая дружба, заключенная Магелланом, ибо человек, с которым он все теснее сближается, некий Руи Фалейро, юркий, нервный, вспыльчивый книжник со своей страстной говорливостью, чрезмерной самонадеянностью и вздорным характером, менее всего подходит к молчаливому, сдержанному, замкнутому воину и мореходу. Но дарование обоих этих людей, вскоре ставших неразлучными именно в силу их полного несходства, и привели к известной, неизбежно кратковременной гармонии. Как для Магеллана, сокровеннейшая страсть путешествия по неведомым морям и практическое исследование земного мира, так для Фалейро отвлеченное познание земли и неба. Чистейшей воды теоретик, подлинно кабинетный ученый, никогда не ступавший на корабль, никогда не покидавший Португалию, Руи Фалейро знает далекие сферы неба и земли только по вычислениям, книгам, таблицам и картам. Зато в этих абстрактных областях в качестве картографа и астронома он считается величайшим авторитетом. Он не умеет ставить паруса, но он изобрел собственную систему вычисления долгот, хотя и не лишенную погрешности, но охватывающую весь земной шар и впоследствии оказавшую Магеллану огромные услуги. Да, Фалейро не умеет обращаться с рулем, но изготовленные морские карты, портуланы, астролябии и другие инструменты, по-видимому, являлись наиболее совершенными навигационными приборами того времени. Такой знаток, несомненно, принесет огромную пользу Магеллану, идеальному практику, чьим университетом были только война и плавание, кто из астрономии и географии знает только то, что он видел в своих странствиях и благодаря своим странствиям. Как раз благодаря полярности своих дарований и склонностей оба этих человека необыкновенно счастливо дополняют друг друга, как спекулятивное мышление дополняет опытное знание, как мысль, дело, как дух, материю. Но к этому в данном частном случае присоединяется еще и кратковременная общность судеб. Оба этих, каждый по-своему замечательных португальца, одинаково уязвлены своим королем. Обоим прегражден путь к осуществлению дела всей своей жизни. Руи Фалейро уже много лет домогается должности королевского астронома и, несомненно, с большим на то правом, чем кто-либо другой. Но как Магеллан своей молчаливой гордостью, так, по-видимому, и Руи Фалейро раздражил двор взбалмошным, необузданным, сварливым и вспыльчивым своим нравом. Враги называют его шутом, и чтобы предать его в руки инквизиции и тем самым от него отделаться, распространяют слух, будто он в своих работах прибегает к помощи сверхъестественных сил, будто он заключил союз с дьяволом. Итак, оба они, Магеллан и Руи Фалейро, удалены от дел ненавистью и недоверием своей страны. Этот внешний гнет ненависти и недоверия внутренне сближает их друг с другом. Магеллан сообщает Фалейро о том, что ему поведал Серрано относительно расположения островов пряностей на Далеком Востоке, и обсуждает с Фалейро, как просто пройти к этим островам новым путем, не с востока, а с запада. Фалейро изучает записи и проекты Магеллана. Он снабжает их научной надстройкой и точными, по таблицам проверенными данными, подтверждает чисто интуитивные предположения Магеллана. И чем дальше сравнивают теоретик и практик свои наблюдения, тем пламеннее они стремятся осуществить свой проект в таком же тесном сотрудничестве, в каком они его продумали и разработали. Оба они, теоретик и практик, клятвенно обязуются до решающей минуты осуществления от всех таить свой замысел и в случае необходимости без содействия родной страны и даже в ущерб ей совершить дело, которое должно стать достоянием не только одной Португалии, но и всего человечества. Однако пора уже спросить, что, собственно, представляет таинственный проект, который Магеллан и Фалейро втихомолку, словно заговорщики, обсуждают под сенью Лиссабонского дворца. Что в нем такого нового, доселе небывалого? Что делает его столь важным и заставляет их поклясться друг другу в нерушимости тайны? Что в этом проекте такого опасного, что их вынуждает прятать его, словно отравленное оружие? Ответ на этот вопрос поначалу разочаровывает. Ибо новый проект — не что иное, как та самая мысль, с которой Магеллан некогда возвратился из Индии и которую в нем разжигал Серрано. мысль достичь богатейших островов пряности, плывя не в восточном направлении вокруг Африки, как это делают португальцы, а с запада, то есть огибая Америку. На первый взгляд в этом нет ничего нового. Еще Колумб, как известно, отправился в плавание не для того, чтобы открыть Америку, о существовании которой тогда еще не подозревали, а стремясь достичь Индии. И когда весь мир уже понял, что Колумб находится в заблуждении, сам он никогда не осознал его и всю жизнь был убежден, что высадился в одной из провинций китайского Богдыхана. Испания из-за этого случайного открытия отнюдь не отказалась от поисков пути в Индию, ибо за первыми минутами радости последовало досадное разочарование. Заявление пылкого фантаста Колумба, что на Эспаньоле золото пластами лежит под землей, оказалось враньем. Там не нашли ни золота, ни пряностей, ни даже черной слоновой кости. Тщедушные индейцы не годились в невольники. Покуда Писарро еще не разграбил сокровищниц инков, покуда еще не была начата разработка потосийских серебряных рудников, открытие Америки не представляло в коммерческом отношении никакой ценности, и алкавшие золото кастильцы были меньше заинтересованы в колонизации и покорении Америки, чем в том, чтобы, обогнув ее, как можно скорее попасть в райские края драгоценных камней и пряностей. Согласно распоряжению короля, непрерывно продолжались попытки обогнуть вновь открытую землю, чтобы прежде португальцев ворваться в подлинную сокровищницу Востока на острова пряности. Одна экспедиция следовала за другой. Но вскоре испанцам при поисках пути в вожделенную Индию довелось пережить то же разочарование, как некогда португальцам при первых попытках обогнуть Африку. Ибо и эта, вновь открытая часть света Америка, оказалась куда более обширной, чем можно было предположить вначале. Повсюду, на юге и на севере, где бы их суда ни пытались прорваться в Индийский океан, они наталкивались на неодолимую преграду, земную твердь. Повсюду, как широкое бревно поперек дороги, лежит перед ними этот протяженный материк Америка. Прославленные конкистадоры тщетно пытались счастья, силясь найти где-нибудь проход, пролив. Колумб в четвертое свое плавание поворачивает к западу, чтобы возвратиться через Индию, и наталкивается все на ту же преграду. Экспедиция, в которой участвует Веспуччи, столь же тщательно обследует все побережье Южной Америки. С намерением плыть и открывать расположенный на востоке остров, именуемый Малаккой, чтобы пробраться к островам пряности, Молукским островам. Кортес в четвертой своей реляции торжественно обещает императору Карлу искать проход у Панамы. Кортериал и Кабот направляют свои суда вглубь Ледовитого океана, чтобы открыть пролив на севере, а Хуан де Солис, думая обнаружить его на юге, далеко поднимается вверх по Ла-Плате, но тщетно. Везде, на севере и на юге, в полярных зонах и в тропиках, все тот же незыблемый вал земля и каменья. Мало-помалу начинает исчезать всякая надежда из Атлантического океана проникнуть в тот, другой, некогда увиденный Нуньесом де Бальбоа с панамских высот. Уже космографы вычерчивают на картах Южную Америку, сращенной с Южным полюсом. Уже бесчисленные суда потерпели крушение во время этих бесплодных поисков. Уже Испания примирилась с мыслью навеки остаться отрезанной от земель и морей богатейшего Индийского океана, ибо нигде, решительно нигде, не находится вожделенный Пасо со страстным упорством, разыскиваемый пролив. Тогда вдруг этот неведомый, невзрачный капитан Магеллан возникает из безвестности своего существования и с пафосом безусловной уверенности заявляет: «Между Атлантическим и Тихим океаном существует пролив. Я в этом уверен. Я знаю его местонахождение. Дайте мне эскадру, я укажу его вам, и с востока на запад объеду весь земной шар». И вот теперь мы, наконец, стоим перед лицом той самой тайны Магеллана, которая в продолжение веков занимает ученых и психологов. Сам по себе, как сказано, проект Магеллана отнюдь не отличался оригинальностью. Собственно говоря, Магеллан стремился к тому же, что и Колумб, Веспуччи, Корт-Реал, Кортес и Кабот. Итак, нов не его проект, но та, не допускающая возражений, уверенность, с которой Магеллан утверждает существование западного пути в Индию. Ведь с самого начала он не говорит скромно, как те другие: «Я надеюсь где-нибудь найти Пасо, пролив». Нет, он с железной уверенностью заявляет: «Я найду Пасо, ибо я, один я знаю, что существует пролив между Атлантическим и Тихим океаном, и знаю, в каком месте мне его искать». Но каким образом Магеллан, в этом-то и загадка, мог наперед знать, где расположен этот тщетно разыскиваемый всеми другими мореходами пролив? Сам он во время своих путешествий ни разу даже не приблизился к берегам Америки, как и его товарищ Валейру. Если он с такой определенностью утверждает наличие пролива, значит, о его существовании и географическом положении он мог узнать только от кого-нибудь из своих предшественников, своими глазами видевших этот пролив. Но раз другой мореплаватель видел его до Магеллана, тогда ситуация весьма щекотлива. Магеллан вовсе не прославленный герой, каким его увековечила история, а всего-навсего узурпатор чужой славы. Тогда Магелланов пролив также несправедливо назван именем Магеллана, как Америка несправедливо названа именем не открывшего ее Америго Веспуччи. Итак, тайна истории Магеллана в сущности исчерпывается одним вопросом: от кого и каким путем скромный португальский капитан получил столь надежные сведения о существовании пролива между двумя океанами, что мог обязаться осуществить то, что до того времени считалось неосуществимым, а именно кругосветное плавание? Первые упоминания о данных, на основании которых Магеллан твердо уверовал в успех своего дела, мы находим у Антонио Пигафетты, преданнейшего его спутника и биографа, который сообщает следующее. Даже когда вход в этот пролив уже был у них перед глазами, никто во всей флотилии не верил в возможность подобного соединяющего океаны пути. Только уверенность самого Магеллана невозможно было поколебать в ту минуту, ибо он, дескать, точно знал, что такой никому неизвестный пролив существует. А знал он об этом благодаря карте, начертанной знаменитым космографом Мартином Бехаймом, которую в свое время разыскал в секретном архиве португальского короля. Это сообщение Пигафетты само по себе вполне заслуживает доверия, ибо мы знаем, что Мартин Бехайм действительно до самой своей смерти, 1507 год, был придворным картографом португальского короля. Как знаем и то, что молчаливый искатель Магеллан заблаговременно сумел получить доступ в этот секретный архив. Но поиски разгадки становятся все более увлекательными. Этот Мартин Бехайм лично не принимал участия ни в одной заморской экспедиции. И поразительную весть о существовании Пасо, в свою очередь, мог узнать только от других мореплавателей. Значит, и у него были предшественники. Тогда вопрос усложняется. Кто же были эти предшественники, эти безвестные мореходы? Кому же, наконец, принадлежит честь открытия? Возможно ли, чтобы какие-то португальские суда еще до изготовления этих карт и глобусов достигли таинственного пролива, соединяющего Атлантический океан с Тихим, и что же? Неопровержимые документы подтверждают, что действительно, в начале века несколько португальских экспедиций, одну из них сопровождал Веспуччи, обследовали побережье Бразилии, а может быть даже и Аргентины. Они-то только и могли видеть Пасо. Однако этого мало. Возникает новый вопрос. Как далеко проникли эти таинственные экспедиции? Вправду ли спустились они до самого прохода, до Магелланова пролива? Мнение, что другие мореплаватели до Магеллана уже знали о существовании Пасо, долгое время основывалось лишь на упомянутом сообщении Пигафетты, да еще на сохранившемся и поныне глобусе Йоганна Шеннера, на котором, как это неудивительно, уже в 1515 году, следовательно, задолго до отплытия Магеллана, ясно обозначен пролив на юге. Правда, совершенно не там, где он находится в действительности. Но все это не помогает нам уяснить, от кого же получили эти сведения Бехайм и немецкий ученый, ибо в ту эпоху великих открытий каждая нация из коммерческой ревности неусыпно следила, чтобы результаты экспедиции сохранялись в тайне. Лаговые записи кормчих, судовые журналы капитанов, карты и портуланы немедленно сдавались в Лиссабонскую Тессорария. Король Мануэл указом от 13 ноября 1504 года под страхом смертной казни запретил сообщать какие-либо сведения о судоходстве по ту сторону реки Конго, дабы чужестранцы не могли извлечь выгоды из открытий, сделанных Португалией. Когда вопрос о приоритете ввиду совершенной его праздности уже как будто заглох, неожиданная находка более позднего времени пролила свет на то, кому именно Бехайм и Шеннер, а в конечном счете и Магеллан, обязаны своими географическими сведениями. Эта находка представляла собой всего только напечатанную на прескверной бумаге немецкую брошюрку, озаглавленную «Копия новых вестей из бразильской земли». Эта брошюрка оказалась донесением в начале XVI века, посланным из Португалии крупнейшему торговому дому Вельзеров в Аугсбурге, одним из его португальских представителей. В ней на отвратительнейшем немецком языке сообщается, что некое португальское судно на 40-м приблизительно градусе южной широты открыло и обогнуло Кабо, то есть мыс, подобный мысу Доброй Надежды, и что за этим Кабо, по направлению с востока на запад, широкий пролив, напоминающий Гибралтар, тянется от одного моря до другого, так что нет ничего легче, как этим путем достичь Моллукских островов, островов пряностей. Итак, это донесение определенно утверждает, что Атлантический и Тихие океаны соединены между собой, что и требовалось доказать. Тем самым загадка, казалось, была наконец решена, и Магеллан окончательно изобличен в узурпации, в присвоении открытия, сделанного до него. Ведь бесспорно, Магеллан был осведомлен о результатах той предшествовавшей португальской экспедиции не хуже, чем неизвестный представитель немецких судовладельцев и проживающий в Лиссабоне аугсбургский географ. А в таком случае вся его заслуга перед мировой историей сводится к тому, что он, благодаря своей энергии, сумел тщательно охраняемую тайну обратить в столь важную для всего человечества истину. Итак, ловкость, оборотистость, беззастенчивое использование чужих достижений — вот, видимо, и вся тайна Магеллана. Но, как ни удивительно, и этого мало. Возникает еще один, последний вопрос. Ведь теперь нам известно то, что не было известно Магеллану. Участники той португальской экспедиции в действительности не достигли Магелланова пролива. И сообщение, которым Магеллан доверился, так же, как Мартин Бехайм и Йоганн Шеннер, на самом деле основывались на недоразумении, на легко понятной ошибке. Что именно, здесь мы доходим до самой сути проблемы, видели те мореплаватели на 40-м градусе южной широты. Что, собственно, сообщает нам эта брошюрка? Только то, что эти мореплаватели приблизительно на 40-м градусе южной широты открыли водный путь, по которому они плыли двое суток, не видя ему конца, и что, прежде чем они достигли его предела, буря прогнала их назад. Следовательно, то, что они видели, было началом некоего водного пути, который они сочли, но сочли напрасно вожделенным соединительным проливом. Ведь настоящий пролив расположен, это известно со времени Магеллана, на 52-м градусе южной широты. Что же видели эти безвестные мореплаватели под 40-м градусом? Здесь существует достаточно обоснованное предположение, ибо тому, кто впервые собственными глазами изумленно созерцал необъятный, широкий, как море, простор Ла-Платы при впадении ее в океан, только тому понятно, что не случайным, а подлинно неизбежным заблуждением было счесть это исполинское речное устье заливом, морем. Разве не более чем естественно, что мореплаватели, никогда не встречавшие в Европе столь гигантского водного потока, увидев эту необозримую ширь, преждевременно возликовали, решив, что это-то и есть вожделенный пролив, соединяющий два океана. Лучшим доказательством, что кормчие, на которых ссылается та брошюрка, приняли Исполинскую реку за пролив, служат упомянутые нами карты, начертанные в соответствии с их сообщениями, ведь если бы они, эти безвестные кормчие, пробравшись дальше на юг, нашли, кроме реки Ла-Платы и Магелланов, пролив, настоящий пасо, они должны были бы на своих портуланах, а Шеннер на своем глобусе обозначить также и Ла-Плату, этого гиганта среди водных потоков земного шара. Однако на глобусе Шеннера, как и на других известных нам картах, Ла-Плата не обозначена. А на ее месте, как раз под тем же градусом широты, нанесен мифический пролив Пассо. Тем самым вопрос выяснен до конца. Осведомители новых вестей чистосердечно заблуждались. Они стали жертвами очевидной и понятной ошибки, да и Магеллан поступил не менее честно, утверждая, что у него имеются достоверные данные о существовании некоего Пассо. Когда он, руководствуясь этими картами и сообщениями, создавал свой грандиозный проект кругосветного плавания, он попросту был введен в обман самообманом других. Заблуждение, в которое он честно уверовал, вот что в конечном счете и составляло тайну Магеллана. Но не надо презирать заблуждений. Из безрассуднейшего заблуждения, если гений коснется его, если случай будет руководить им, может произрасти величайшая истина. Сотнями, тысячами насчитываются во всех областях знания великие открытия, возникшие из ложных гипотез. Никогда Колумб не отважился бы выйти в океан, не будь на свете карты Тосканелли, до абсурда неверно определявший контур земного шара и обманчиво твердивший ему, что он в кратчайший срок достигнет восточного побережья Индии. Никогда Магеллан не сумел бы уговорить монарха предоставить ему флотилию, если бы не верил с таким безрассудным упрямством ошибочной карте Бехайма и фантастическим сообщениям португальских кормчих. Только веря, что он обладает знанием тайны, Магеллан мог разгадать величайшую географическую тайну своего времени. Только всем сердцем отдавшись приходящему заблуждению, он открыл неприходящую истину.
Воля человека преодолевает тысячу противодействий. 22 марта 1518 года, 10 августа 1519 года. Когда речь идет о великих достижениях, мир оптического упрощения ради охотнее всего останавливается на драматических, захватывающих моментах жизни своих героев. Цезарь, переходящий Рубикон, Наполеон на Аркольском мосту. Но в тени остаются не менее значительные творческие годы подготовки вошедшего в историю подвига. Духовное, долготерпеливое, постепенное созидание. Так и в случае с Магелланом. Для художника, поэта, соблазнительно, конечно, изобразить его в момент триумфа, плывущим по открытому им водному пути. На деле же его необычайная энергия всего разительнее проявилась в то время, когда еще нужно было добиваться флотилии, создавать ее и, вопреки тысяче противодействий, ее снаряжать. Бывший неизвестный солдат оказывается поставленным перед геркулесовой задачей, ибо этому человеку, еще неопытному в вопросах организации, предстоит выполнить нечто совершенно новое и беспримерное — снарядить флотилию из 5 судов в еще небывалое плавание, для которого непригодны все прежние представления и масштабы. Никто не может помочь Магеллану советом в его начинании, ибо никому не ведомы эти неисхоженные еще земли, неизборожденные корабельным килем моря, в которые он первым решается проникнуть. Никто не может хотя бы приблизительно сказать ему, сколько времени продлится странствие вокруг еще неизмеренного земного шара, в какие страны, в какие климатические пояса, к каким народам приведет его эта нехоженая дорога. Итак, с учетом всех мыслимых возможностей, полярной стужи и тропического зноя, ураганов и штилей, войны и торговли, на год, а может быть на 2, на 3 года должна быть снаряжена флотилия. И все эти с трудом поддающиеся учету нужды должен установить он один, во что бы то ни стало добиться их удовлетворения, преодолевая неожиданнейшие противодействия. И лишь теперь, когда этому человеку, прежде только создавшему свой план, открываются все трудности его выполнения, становится, наконец, очевидным внутреннее величие того, кто так долго пребывал в тени. Тогда как его соперник по мировой славе Колумб, этот Дон Кихот морей, этот наивный, неопытный в житейских делах фантазер, все практические хлопоты по снаряжению экспедиции предоставлял Пинсону и другим кормчим, Магеллан занимается всем этим непосредственно. Он также смел в создании общего плана, точен и педантичен в продумывании, в расчете каждой детали. И в нем гениальная фантазия сочетается с гениальной точностью. Как Наполеону за много недель до его молниеносного перехода через Альпы приходилось заранее высчитывать, сколько фунтов пороху, сколько мешков овса должно быть заготовлено на такой-то день, на таком-то этапе наступления, так и этот завоеватель вселенной, снаряжая флотилию, должен на 2-3 года вперед предусмотреть все нужды и по возможности предотвратить все лишения. Исполинская задача для одного человека в подготовке такого сложного, необозримо огромного начинания преодолеть все бесчисленные препятствия, неизбежно возникающие при воплощении идеи в жизнь. Месяцы борьбы потребовались на одно только раздобывание кораблей. Правда, император дал слово принять все необходимые меры и приказал всем правительственным учреждениям оказывать Магеллану безусловное содействие, но между приказом, даже императорским, и его выполнением остается немалый простор для всевозможных проволочек и задержек. Все подлинно творческое, чтобы найти свое завершение, должно неуклонно осуществляться самим Творцом. И правда, подготовляя дело всей своей жизни, ничего, даже самые ничтожные мелочи, Магеллан не поручал другим. Неустанно ведя переговоры с Индийской палатой, с правительственными учреждениями, с купцами, поставщиками, ремесленниками, он вникает в каждую мелочь, в сознании ответственности перед теми, кто верит ему свою жизнь. Он сам принимает все товары, проверяет каждый счет, лично обследует все поступающие на борт канаты, брусья, оружие. От верхушки мачт до киля он каждый из пяти судов знает так же хорошо, как любой ноготь на собственной руке. Как на восстановление стен иерусалимских работали люди с лопатой в одной и с мечом в другой руке, так Магеллан, готовя свои суда к отплытию в неведомое, одновременно должен обороняться от злопыхательства и вражды тех, кто любой ценой стремится задержать экспедицию. Героическая борьба на три фронта с внешними врагами, с врагами в самой Испании и с сопротивлением, которое земная материя по самой своей природе оказывает любому начинанию, возвысившемуся над обычным уровнем. Но ведь только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мерилом подвига и человека его совершившего. Первая атака против Магеллана исходит от Португалии. Разумеется, король Мануэл тотчас же узнал о заключении договора. Худшие вести ему не могли сообщить. Монополия торговли пряностями доставляет королевской казне 200 тысяч дукатов в год. К тому же его флоту только теперь удалось пробраться к подлинно золотоносной жиле, к Моллукским островам. Какое страшное бедствие, если испанцы в последнюю минуту с запада подойдут к этим островам и займут их. Опасность, грозящая королевской казне, слишком велика, чтобы король Мануэл не попытался любыми средствами воспрепятствовать роковой экспедиции. Поэтому он официально поручает своему послу при испанском дворе Альваро да Коста задушить зловредный замысел еще до его осуществления. Альваро да Коста энергично берется за дело с обоих концов сразу. Прежде всего, он отправляется к Магеллану, пытаясь не ласками, так тасками одновременно и улестить, и запугать его. Неужели, дескать, Магеллан не сознает, какой грех он принимает на себя перед Богом и своим королем, служа чужому монарху? Неужели ему неизвестно, что законный его государь Дон Мануэл намерен жениться на сестре Карла V Элеоноре? И что если королю Мануэлу именно теперь будет причинен ущерб, этот брак расстроится? Не поступит ли Магеллан разумнее, честнее, добропорядочнее, снова отдав себя в распоряжение законного своего государя, который, разумеется, щедро наградит его? Но Магеллан хорошо знает, как мало расположен к нему его законный государь, и справедливо полагая, что по возвращении на родину его ожидает не туго набитый мешок золота, а меткий удар кинжала, с учтивым сожалением заявляет, теперь уже поздно, он дал слово испанскому королю и должен его сдержать. Невзрачного Магеллана, ничтожную, но все же опасную пешку в разыгрываемой дипломатии шахматной партии снять не удалось. Тогда Альваро да Коста решается на дерзкий шаг королю. Об упорстве, с которым он докучал юному монарху, свидетельствует его собственноручное письмо к королю Мануэлу. Что касается дела Фердинанда Магеллана, то одному Богу известно, сколько я хлопотал и какие прилагал старания. Я весьма решительно говорил об этом деле с королем. Указывал ему, сколь это неблаговидный и предосудительный поступок, когда один король, вопреки ясно выраженной воле другого, дружественного короля, принимает на службу его подданных. Просил я его также уразуметь, что не время сейчас уязвлять ваше величество, к тому же делом столь незначительным и ненадежным, ведь у него достаточно собственных подданных и людей, дабы во всякое время возможно было делать открытие, не прибегая к услугам тех, кто недоволен вашим величеством. Представлял ему, как сильно ваше величество оскорбится, узнав, что эти люди просили дозволения вернуться на родину и не получили такового от испанского правительства. Наконец я попросил ради его собственного и вашего величества блага выбрать одно из двух, либо дозволить этим людям вернуться на родину, либо на год отложить их экспедицию. 18-летний монарх, совсем еще недавно взошедший на престол, не так уж опытен в дипломатических делах, поэтому он не может полностью скрыть своего изумления перед наглой ложью Альваро, будто Магеллан и Фалейро жаждут вернуться на родину, и только испанское правительство чинит им в этом препятствие. «Он был настолько ошеломлен, — сообщает Дакоста, — что меня это самого поразило». Во втором предложении португальского посланника на один год отложить экспедицию он тоже сразу угадывает подвох. Ведь именно этот-то один год и нужен Португалии, чтобы на своих кораблях опередить испанцев. Холодно отклоняет молодой король предложение Дакосты. Пусть лучше посол переговорит с кардиналом Адрианом Утрехским. Кардинал, в свою очередь, отсылает посла к королевскому совету. Совет к епископу Бургосскому. Путем таких нарочитых оттяжек, сопровождаемых неизменными заверениями, что король Карл V и в помыслах не имеет причинять дрожайшему и возлюбленному дяде своему брату, королю Мануэлу, хотя бы малейшие затруднения, дипломатический протест Португалии потихоньку кладется под сукно. Альваро Дакоста ничего не добился. Более того, ретивое вмешательство Португалии неожиданно пошло на пользу Магеллану. Странным образом в судьбе вчера еще безвестного Фидалго скрещиваются причуды двух великих властителей мира. Лишь в минуту, когда король Карл доверил Магеллану флотилию, бывший незначительный офицер португальской службы становится важной персоной в глазах короля Мануэла. И опять-таки, с минуты, как король Мануэл любой ценой пожелает вернуть себе Магеллана, король Карл уже ни за что его не уступит. И теперь, чем больше Испания будет стараться ускорить отплытие, тем ожесточеннее будет ему мешать Португалия. Дальнейшая работа по тайному саботажу экспедиции в основном поручается Лиссабоном Себастьяну Альварешу, португальскому консулу в Севилье. Этот чиновный шпион постоянно шныряет вокруг кораблей и флотилии, записывает и подсчитывает все принимаемые на борт грузы. Кроме того, он завязывает весьма дружеские отношения с испанскими капитанами и при случае с притворным негодованием спрашивает, правда ли, что кастильские дворяне вынуждены будут беспрекословно повиноваться двум безродным португальским искателям приключений. А ведь национализм, как мы знаем по опыту, струна, звучащая даже под самой неискусной рукой. И вскоре все севильские моряки бронятся и негодуют. Как? Этим перебежчикам, не совершившим ни одного плавания под испанским флагом, за одно пустое бахвальство доверили флотилию, произвели их в адмиралы и кавалеры ордена Сантьяго. Но Альварешу мало глухого перешептывания и ропота за капитанскими пирушками и в тавернах. Он стремится к настоящему восстанию, которое могло бы стоить Магеллану адмиральской должности, а может, тем лучше и жизни. И такого рода возмущение искусный провокатор инсценирует. Надо отдать ему справедливость с подлинным мастерством. В любой гавани слоняется бесчисленное множество тунеядцев, не знающих, как убить время. И вот, в солнечный октябрьский день, ведь нет ничего приятнее для лодыря, как смотреть на работу других, толпа праздно шатающихся собралась у Тринидада, флагманского судна Магеллана, только что пришвартованного к набережной для конопачения и келевания. Заложив руки в карманы, а может быть и неспешно перетирая зубами новое вестинское зелье, табак, Следят севильцы за тем, как корабельные мастера, орудуя молотками и пробками, смолой и паклей тщательно законопачивают все щели. Вдруг кто-то из толпы указывает на грот-мачту Тринидада и возмущенно кричит. «Что за наглость! У этого безродного бродяги Магеллана хватает бесстыдства здесь, в Севилье, в гавани королевского испанского флота, на испанском судне поднять португальский флаг? Разве может андалузец терпеть такую обиду?» В первую минуту зеваки, к которым обращена эта пылкая речь, не замечают, что ярый патриот, так страстно негодующий на обиду, нанесенную национальной чести, вовсе не испанец, что это посол короля португальского Себастьян Альвареш разыгрывает из себя полицейского провокатора. На всякий случай они усердно вторят его выкриком. Едва заслышав шум и гам, со всех сторон сбегаются другие зеваки, а затем уже достаточно кому-то предложить без долгих разговоров попросту сорвать иностранный флаг, и вся орава устремляется на корабль. Магеллан, с 3 часов утра, наблюдавший за работой корабельных мастеров, поспешно разъясняет прибежавшему вместе с толпой алькальду, что здесь произошло недоразумение. Только по чистой случайности на грот-мачте не развивается испанский флаг. Как раз сегодня его сняли, чтобы подновить, а тот другой флаг отнюдь не португальский, а его собственный, адмиральский, который он обязан поднимать на флагманском судне. Учтиво разъяснив алькальду суть произошедшего недоразумения, Магеллан просит его убрать с борта всех этих бесчинствующих буянов. Но разъярить толпу людей или даже целый народ всегда легче, чем угомонить. Толпа требует потехи, и алькальд становится на ее сторону. Прежде всего, долой иностранный флаг, не то они сами распорядятся. Тщетно старается доктор Матьенсо, высшее должностное лицо Индийской палаты, водворить мир на борту. Алькальд тем временем раздобыл патриотическое подкрепление коменданта гавани с внушительным отрядом полицейских. Комендант обвиняет Магеллана в оскорблении испанской короны и приказывает своим альгвасилам арестовать капитана, осмелившегося в испанской гавани поднять флаг португальского короля. Теперь Матьенсо принимает энергичные меры. Он предостерегает коменданта. Для королевского чиновника довольно-таки рискованное предприятие арестовать капитана, которого сам король облек высокими полномочиями, скрепив их печатью и собственноручным письмом. Разумнее будет ему не ввязываться в это дело, но слишком поздно. Между экипажем Магеллана и портовым сбродом уже произошло столкновение. Мечи выхвачены из ножен, и только присутствие духа и невозмутимое спокойствие Магеллана предотвращают кровавое побоище, столь искусно подстроенное провокатором, удовлетворенно посматривающим на дело своих рук. «Ладно», — заявляет Магеллан, — «он готов спустить флаг и даже очистить судно. Пусть чернь обходится с королевским достоянием, как ей заблагорассудится. Ответственность за возможные убытки, конечно, падет на портовых чиновников». Теперь разгорячившемуся алькальду становится не по себе. Оскорбленные в своей национальной чести молодцы расходятся с глухим ворчанием, чтобы уже через несколько дней отведать кнута, ибо Магеллан немедленно написал Карлу V, заявляя, что в его Магеллана лице нанесено оскорбление королевской власти. И Карл V, ни минуты не колеблясь, становится на сторону своего адмирала. Портовые чиновники несут наказание. Альвареш возликовал слишком рано, и работа беспрепятственно продолжается. Железным спокойствием Магеллана посрамлена коварная вылазка. Но в таком сложном предприятии едва успеешь зачинить одну прореху, как уже обнаруживается другая. Каждый день приносит новые неприятности. Сначала индийская палата оказывает пассивное сопротивление, и лишь после того, как над самым ухом чиновников взрывается собственноручно подписанный императором указ, они перестают прикидываться глухими. Но затем, в самый разгар сборов, казначей вдруг заявляет, что касса палаты пуста. И снова начинает казаться, что отсутствие денег до бесконечности затянет дело. Однако непреклонная воля Магеллана преодолевает и это препятствие. Он уговаривает двор принять в долю ряд состоятельных горожан. Из 8 миллионов мараведи, сумма, в которую должно обойтись снаряжение армады, 2 миллиона немедленно доставляет консорциум, наспех организованный Христофором де Аро. Консорциум — объединение нескольких капиталистов для совместного осуществления какого-либо предприятия. В награду за эту услугу он получает право на тех же основаниях участвовать и в последующих экспедициях. Только теперь, когда денежные дела упорядочены, можно по-настоящему приняться за подготовку кораблей к плаванию и за снабжение их всем необходимым. Не очень-то царственный вид имели эти, согласно договору, поставленные его величеством 5 галеонов, когда они впервые появились в Севильском порту. Корабли, злорадно доносил в Португалию шпион Альварыш, ветхи и все в заплатах. Я бы не решился плыть на них даже до Канарских островов, ибо борта у них мягкие, как масло. Но Магеллану, испытанному в дальних плаваниях моряку, хорошо известно, что в пути старая кляча зачастую надежнее молодого коня, и что добросовестный ремонт может даже самые изношенные суда снова сделать годными. Не теряя времени, покуда корабельные мастера день и ночь по его указаниям чинят и подправляют старые посудины, он приступает к набору опытных моряков для команды. Но новые трудности притаились в тиши. Хотя глашатые с барабанным боем уже прошли по улицам Севильи, хотя вербовщики добрались до Кадиса, и Палоса необходимых 250 человек все же не удается собрать. Видно, распространился слух, что с этой экспедицией не все обстоит благополучно. Вербовщики не в состоянии ясно и определенно сказать, куда в сущности она направляется. То, что суда, небывалый еще случай, забирают на целых 2 года продовольствие, тоже внушает морякам немалые опасения. Вот почему оборванцы, которых в конце концов удается завербовать, мало походит на заправский экипаж. Эта разношерстная ватага скорее напоминает воинов Фальстафа. В ней представлены все племена и народы, испанцы и негры, баски и португальцы, немцы, уроженцы Кипра и Корфу, англичане и итальянцы. Но все настоящие солдаты, согласные продать жизнь хоть самому дьяволу, и с одинаковой охотой или неохотой, готовые плыть на север и на юг, на восток или на запад, были бы деньги да надежда на хорошую поживу. Не успели сколотить команду, как уже возникает новое осложнение. Палата возражает против произведенного Магелланом набора. Ее чиновники находят, что он завербовал в королевскую испанскую армаду слишком много португальцев, и заявляют, что этим чужакам не станут выплачивать ни одного мараведи. Но ведь королевская грамота дает Магеллану неограниченное право вербовать людей по собственному усмотрению. И он на своем праве настаивает. Итак, снова письмо к королю. Опять просьба о помощи. Но на этот раз Магеллан задел больное место. Якобы из нежелания оскорбить короля Мануэла. На деле же из опасения, как бы Магеллан со своими португальцами не почувствовал себя слишком самостоятельным. Карл V решает оставить на всю флотилию не свыше 5 португальцев. А тем временем уже возникают новые затруднения. То в срок не доставляются товары, экономии ради закупленные в других областях и даже в Германии, То вдруг один из капитанов-испанцев отказывает адмиралу в повиновении и в присутствии команды оскорбляет его. Опять приходится обращаться ко двору, опять просить королевского бальзама для врачевания ран. Каждый день несет с собой новые дрязги, из-за всякой мелочи завязывается нескончаемая переписка с соответствующими ведомствами и с королем. Указ следует за указом. Десятки раз кажется, что вся армада потерпит крушение, не успев даже покинуть Севильскую гавань. И снова неуклонной, настойчивой энергией Магеллан преодолевает все препятствия. Ретивый посол короля Мануэла вынужден с тревогой признать, что все его грязные происки, все надежды расстроить экспедицию разбились, а терпеливое, но неизменно стойкое сопротивление Магеллана. Уже 5 кораблей, заново оснащенных, забравших почти весь груз, ожидают приказа выйти в море. Уже кажется невозможно чем-нибудь повредить Магеллану. Но в колчане Альварышах еще хранится последняя стрела, к тому же отравленная. Туго и коварно натягивает он тетиву, чтобы поразить Магеллана в наиболее уязвимое место. «Полагая, что теперь пришло время», — доносит тайный агент своему доверителю, королю Мануэлу, «высказать то, что Ваше Величество мне поручили, я отправился к Магеллану на дом. Я нашел его занятым укладкой продовольствия и других вещей в ящики и коробы. Из этого я заключил, что он окончательно утвердился в своем зловредном замысле. И помня, что это последняя моя с ним беседа, еще раз напомнил ему, сколь часто я, как добрый португалец и его друг, пытался его удержать от той великой ошибки, которую он намерен совершить. Я доказывал, что лежащий перед ним путь таит не меньше страданий, чем колесо святой Екатерины, и что не в пример благоразумнее было бы ему возвратиться на родину, под сень вашего благословения и милостей, на которые он смело может рассчитывать. Я убеждал его, наконец, уяснить себе, что все знатные кастильцы в этом городе отзываются о нем не иначе, как о человеке низкого происхождения и дурного воспитания, и что с тех пор, как он противопоставил себя стране вашего величества, его повсюду презирают как предателя. Но все эти угрозы не производят ни малейшего впечатления на Магеллана. То, что сейчас под личиной дружбы сообщает Альварыш, для него отнюдь не ново. Никто лучше его самого не знает, что Севилья, Испания враждебно к нему настроены, что кастильские капитаны со скрежетом зубовным подчиняются ему как адмиралу, но пусть ненавидят его господа севильские алькальды. Пусть брюзжат завистники и ропщут люди голубой крови. Теперь, когда корабли готовы к отплытию, никто, никакой император, никакой король уже не остановит его, не помешает выйти. Выйдя, наконец, в открытое море, он уже будет вне опасности. Там он властелин над жизнью и смертью, властелин своего пути, властелин своих целей. Там ему некому служить, кроме своей великой задачи. Но Альварыш еще не использовал последнего, заботливо приберегаемого козыря. Теперь он выкладывает его. В самый последний раз, с лицемерной ласковостью, говорит он, хочет он дать Магеллану дружеский совет. Он искренне призывает его не доверять медоточивым речам кардинала, так же, как и обещаниям испанского короля. Правда, король назначил его и Фалейро адмиралами, и тем самым, казалось бы, вручил им неограниченную власть над флотилией. Но уверен ли Магеллан, что другим лицам одновременно не были даны тайные инструкции, негласно ограничивающие его полномочия, которые от него Магеллана тщательно скрывают? Пусть он себя не обманывает, а главное, другим не дается в обман. Несмотря на грамоты и печати, его безраздельная власть построена на песке, Чиновники, сопровождающие экспедицию, больше он не вправе открыть Магеллану, снабжены всякого рода секретными инструкциями и постановлениями, о которых Магеллан узнает, когда это будет уже поздно для спасения чести. Поздно для спасения чести? Невольно Магеллан вздрагивает. Это движение несокрушимого человека, умеющего железной волей подавлять любое волнение, выдает, что стрела попала в самое уязвимое место, и стрелок с гордостью сообщает. Он был чрезвычайно изумлен, что мне столь многое известно. Но Созидатель всегда и лучше других знает, как скрытый изъян своего создания, так и степень его опасности. То, о чем намеками говорит Альварыш, давно известно Магеллану. С некоторых пор он замечает известную двойственность в поведении испанского двора, и различные симптомы заставляют его опасаться, что с ним ведут не совсем чистую игру. Разве император однажды уже не нарушил договор, запретив взять на борт свыше 5 португальцев? Неужто при дворе его и вправду считают тайным агентом Португалии? А эти навязанные ему люди? Контролер, счетовод, казначей? Только ли чиновники счетной палаты? Не назначены ли они сюда, чтобы тайно следить за ним и, в конце концов, вырвать у него из рук командование? Давно уже ощущает Магеллан на своей спине холодное дыхание ненависти и предательства. Доля истины, нельзя не признать этого, заложена в вероломных инсинуациях хорошо осведомленного шпиона. И безоружным стоит он, все так точно рассчитавший перед опасностью. Подобные чувства испытывает человек, севший за карточный стол в компании незнакомцев, и еще прежде, чем взяться за карты, встревоженный подозрением, что это сговорившиеся между собой шулеры. В эти часы Магеллан переживает трагедию Кориолана из чувства оскорбленной чести, ставшего перебежчиком, столь незабываемо воссозданную Шекспиром. Подобно Магеллану, Кориолан, доблестный муж, патриот, долгие годы самоотверженно служивший родине, отвергнутый ею, и в ответ на эту несправедливость предоставивший свои еще не исчерпанные силы в распоряжении противника, но никогда, ни в Риме, ни в Севилье, перебежчика не спасают чистые побуждения. Словно тень сопутствует ему подозрение. Кто покинул одно знамя, может изменить и другому. Кто отрекся от одного короля, способен предать и другого. Перебежчик гибнет, и победив, и потерпев поражение, одинаково ненавистный победителям и побежденным, он всегда один против всех. Но трагедия неизменно начинается лишь тогда, когда ее герой постигает трагизм своего положения. И, быть может, в эту секунду Магеллан впервые предощутил все бедствия. Но быть героем значит сражаться и против всесильной судьбы. Магеллан решительно отстраняет искусителя. Нет, он не станет пактоваться с королем Мануэлом, даже если Испания плохо отблагодарит его за заслуги. Как честный человек, он останется верен и своему слову, и своим обязательствам, и королю Карлу. Раздосадованный Альварыш уходит ни с чем, поняв, что только смерть может сломить волю этого непреклонного человека. Он заканчивает посылаемый в Лиссабон рапорт благочестивым пожеланием. «Да будет угодно Всевышнему, чтобы их плавание уподобилось плаванию братьев Корто-Реал». Другими словами, пусть Магеллан и его флотилия также бесследно исчезнут в морях, как отважные братья Корто-Реал, место и причины гибели которых навеки остались тайной. Если это благочестивое пожелание сбудется, если Магеллан действительно погибнет в пути, тогда вашему величеству не о чем больше тревожиться, и ваша мощь будет по-прежнему внушать зависть всем монархам мира. Стрела коварного предостерегателя не сразила Магеллана и не заставила отступиться от своей задачи. Но яд ее, горький яд сомнения, будет отныне разъедать его душу. С этой минуты Магеллан знает или предполагает, что он и на своих собственных судах ежечасно окружен врагами. Но это тревожное чувство отнюдь не ослабляет воли Магеллана. Напротив, закаляет ее для нового решения. Кто чует близость бури, тот знает, что только одно может спасти корабль и команду, если капитан с железной рукой держит руль, а главное, держит его один. Итак, прочь все, что препятствует его воле. Кулаками, локтями отталкивает он каждого, кто может стать ему поперек дороги. Именно теперь, почувствовав за своей спиной всех этих контролеров и казначеев, Магеллан решает действовать с предельной самостоятельностью и беспощадностью. Он знает, что в решающую минуту только одна воля должна решать и руководить. Недопустимо, чтобы командование флотилии и впредь было разделено между двумя адмиралами. Один должен стоять над всеми, а если нужно, и против всех. Поэтому он уже не хочет обременять себя в столь опасном плавании таким взбалмошным, равноправным начальником, как Руи Фалейро. Прежде чем суда выйдут из гавани, этот балласт должен быть сброшен за борт. Ведь астроном уже давно стал для Магеллана ненужной обузой. Ничем не помог ему теоретик в эти изнурительные тяжкие месяцы. Не дело звездочета вербовать матросов, конопатить суда, заготовлять провизию, испытывать мушкеты и писать уставы. Взять его с собой значит навесить себе камень на шею, а у Магеллана должны быть развязаны руки, чтобы бороться, направо и налево отбиваться от опасностей, встающих перед ним, от заговоров, составленных за его спиной. Как удалось Магеллану проявить свое дипломатическое мастерство и отделаться от Фалейро, мы не знаем. Говорят, что Фалейро сам составил свой гороскоп и, установив, что ему не вернуться живым из этого плавания, добровольно от него отступился. С внешней стороны, этот уход деликатно спроваженного Фалейро обставляется чем-то вроде повышения. Императорский указ назначает его единоначальным адмиралом второй флотилии, только на бумаге, имеющей борта и паруса, взамен чего Фалейро уступает Магеллану свои карты и астрономические таблицы. Таким образом, устранена последняя из бесчисленных трудностей, и предприятие Магеллана снова становится тем, чем оно было в начале, его мыслью, его кровным делом. На него одного падут теперь все тяготы и труды, ответственность и опасности. Ему же достанется и высшая духовная радость творческой натуры, отвечая только перед самим собой, завершить однажды и на всю жизнь избранное дело.